Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа Б.
Спустя 2000 лет не утихают споры вокруг самой важной книги, которая изменила цивилизацию и повлияла на ее историю. До сих пор мы не можем успокоиться, исследуем ее, подвергая ее научному анализу. Действительно ли можно доверять Евангелиям? Правда ли, что они многократно исправлялись и переписывались? Кто, когда и почему решил, какие книги должны входить в библейский канон, а какие нет? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Друзья, мы желаем вам здоровья в это неспокойное время, и поэтому помните о правилах безопасности, носите маски, соблюдайте режим самоизоляции. Мы искренне желаем здоровья медикам и молимся, чтобы Господь сохранил их, и они сейчас находятся вот на фронте борьбы с пандемией. Я также напоминаю, что прямые эфиры от Теос Медиа – это не коммерческий проект, ваша даже небольшая финансовая поддержка, большой вклад в наше существование. Оформите разовые или ежемесячные пожертвования, вы можете увидеть ссылочку в описании к видео. Поэтому, дорогие друзья, станьте частью вот нашего служения, мы будем очень рады этому. Итак, сегодня мы говорим о Евангелиях, можно ли доверять Евангелиям, и у меня в гостях Игорь Кошелев, кандидат философских наук, религиовед, диакон Баптистской церкви. Игорь, привет.
Привет. Да, всем сегодня... добрый день, да, всем слушателям.
Да, мы сегодня будем говорить как раз о том, действительно ли Евангелие достоверный источник. Я начну с такой небольшой цитаты Макса Мюллера. «Евангелие — это исполнение всех надежд, совершенство всех философий, истолкование всех откровений, ключ на все кажущиеся противоречия физического и нравственного мира». Вот скажи-ка мне, Игорь, по жизни ты был скептиком? Как ты вообще пришел к вере в Бога?
Ну да, по жизни я был и, в общем-то, остаюсь скептиком.
Ух ты, даже оставаясь служителем Евангельской церкви, ты скептик.
Нет, в смысле скептиком, что я всегда все подвергаю сомнению. Я предпочитаю все проверять, а не принимать слепо на веру. Вот к вере в Бога я пришел где-то на рубеже 80-х-90-х годов. Это был очень длительный путь. Началось чисто с любопытства. Я с детства увлекался западноевропейским искусством, в частности, живописью. Ну и, как ты знаешь, очень много сюжетов на библейские, мифологические темы. Для меня тогда не было никакой разницы, но мне хотелось разобраться, о чем они. Вот просто чисто из любопытства. Я начал собирать литературу по мифологии, по библейским сказаниям. Это было очень нелегко.
Книги приходилось доставать. Это какие годы были?
Это были конец 80-х. Вторая половина, конец 80-х. Вот. Ну и когда мое любопытство было удовлетворено, вот что-то меня не отпускало. Мне захотелось больше узнать о христианстве. Я приобрел себе настольную книгу атеиста. Может быть, знакома такая.
Лео Таксель, да? Лео Таксель — другая книжка, да? Лео Таксель была такая книжка?
Нет, настольная книга атеиста – это такая вот справочник для практикующего атеиста, для пропагандиста. И начал ее изучать. Там очень много было фактов о христианстве, о разных конфессиях, о Библии, о вероучении. И в какой-то степени она стала одним из вот этапов на моем пути к вере. Вот после этого, когда уже на рынок хлынули Библии, такие полуконтрабандные духовные литературы, я купил себе Библию, потом книги Билли Грэма, и вот в процессе чтения одной из них я уверовал. В какой момент это произошло точно, я не могу сказать, но это вот где-то было, наверное, в начале 90-х.
Слушай, смотри, когда ты купил Библию, ты как нормальный человек открываешь и читаешь с первой страницы, то есть с бытия. Ты читал с бытия или все-таки ты начинал с Нового Завета читать?
Я читал все подряд выборочно. То есть, ну, меня, конечно, интересовали больше исторические книги.
Угу. Ну, что значит выборочно? Как, по какому критерию ты, например, выбирал библейские книги, чтобы прочитать? Ну, слушай, я, знаешь, такой классический гуманитарий. У тебя хотя бы незаконченное техническое образование есть, да, насколько я помню. Да. Ну, я имею в виду, что философское у тебя законченное, гуманитарное законченное и переводческое законченное, да. Я помню, что ты учился в техническом вузе, в отличие от меня, гуманитарий, это на всю голову, да. Я как гуманитарий просто открывал Библию с первой страницы и до последней читал. То есть я, ну, там, браузер бытия и читал, да, и у меня там было куча вопросов. Хотя, в общем-то, потом, когда я во второй заход читал Библию, я прям начал с Нового Завета, потому что мне верующий друг, с которым мы жили в одном подъезде, он просто там подарил Евангелие, ну, подарил Новый Завет, да? Я помню, такой тоненькой синенькой обложки, даже такой голубенькой обложки, и вот говорил, что ты сначала прочитай Новый Завет, а уж потом там ты будешь, там, так сказать, погружаться в Ветхий Завет. У тебя-то какой критерий был, как ты это все читал? Ну,
знаешь, Ветхий Завет был, конечно, для меня слишком сложным на тот момент, за исключением разве что книги «Бытия». А вот Евангелие, меня привлекали Евангелие в первую очередь. То есть, конечно, я начинал с них.
Угу. А какие у тебя вообще ощущения были, когда ты читал Евангелие? Что тебя убедило настолько, что ты стал христианином? Ведь, знаешь, ну, наверняка же ты сталкивался со сложными местами. Наверняка ты сталкивался с тем, что в Евангелиях есть какие-то несостыковки, на которые очень указывают, например, там, атеисты и говорят как раз о несогласованности, о противоречиях в Евангелии.
Значит, как ни странно, сначала произошло уверение, а потом уже я стал разбираться с несостыковками. Угу. Потом уже стал разбираться с различными сомнениями, аргументами. То есть это был уже процесс, который продолжался где-то года 4, наверное, может быть, и больше, уже после уверования.
Угу. Скажи, были ли у тебя сомнения в Библии? Что тебя убедило в том, что Библия не просто, знаете, не просто такое культурное наследие человечества? Ведь практически все атеисты, там, Владимир Познер, и, ну, не знаю, там другие, да, там говорят о том, что, ну, Библию читать надо, потому что это вот такой культурный, собственно, наследие человечества.
Ну, сомнения, безусловно, были. Были сомнения, и я с ними разбирался. Я начинал исследовать, изучать материал. Вот, собственно, идея моей книги, можно сказать, родилась еще тогда.
И, вот, расскажи, а что тебя смущало, например, в чем сомнения твои заключались, как ты их разрешал?
Безусловно, в историчности Евангелий, насколько вообще можно верить тому, что там написано, вот этим фактом, да, не является ли это какой-то выдумкой, придуманной после. Да, то есть вот все те же самые вопросы, которые задают сейчас очень многие, кто находится на пути к Богу, кто отвергает христианство по каким-то причинам. Там все те же самые сомнения, они у меня, конечно.
Угу. А как ты их разрешал тогда?
Вот. Используя все возможные доступные источники. И вот, кстати, на тот момент мне оказались полезными очень книги Джоша МакДауэлла. Это, угу, прежде всего, «Неоспоримые свидетельства», «Не просто плотник», где он приводит огромное количество различных текстологических свидетельств в пользу достоверности Евангелия. Рассказывает о своем пути как скептика, честного скептика, ищущего, который, пытаясь опровергнуть Евангелие, сам пришел к вере. Другая литература. Но потом с появлением интернета уже стало намного легче.
Угу. Я бы хотел процитировать тоже слова Пьера Бласта. «Евангелие доказывает все, что может сделать хорошая книга». Вот отношение к Евангелию как хорошей книге, как наследию к тому, что нужно читать, но во что не обязательно верить, очень специфично, да, для, собственно, такого светского мира, да, для обычного человека, который еще не верит в Бога. В 2018 году у тебя В 2018 году у тебя вышла книга «Евангелие. Можно ли им доверять?». Потом вышло переиздание этой книги в 2019 году, если я не ошибаюсь. Что тебя сподвигло вообще написать эту книгу?
Ну, скажу так, вот на протяжении многих лет, вот с момента, как я уверовал, поскольку все окружение было неверующим, мне приходилось, естественно, свою веру как-то отставить, постоянно вступать в дискуссии и в реальной жизни, а потом уже в интернете, на различных форумах. И я постоянно сталкивался с одними и теми же вопросами. По большей части с теми, которые возникали до этого у меня. Ну, понятно, что вот форум и книги – это не самый эффективный способ донести информацию до большого количества людей. Поэтому в 2007 году я завел в интернете свой блог, назвал его «Кирилл Отшельника», и в нем начал публиковать свои размышления о вере, и, в частности, многие ответы на многие распространенные вопросы и возражения. И вот в какой-то момент материала накопилось уже очень много, и возникло желание написать книгу, вот, которая вышла несколько лет назад.
Слушай, скажи, а в чем разница между изданиями?
Есть ли разница? Я добавил во второе издание две главы, которых не было в предыдущем. Одна глава посвящена так называемым противоречиям в Евангелиях, а другая – одной такой интересной, экзотичной версии о том, что у Иисуса был брат-близнец, и вот это была такая афера, вот Иисуса распяли, а брат-близнец явился под видом воскресшего.
Да ладно, неужели вот это такие конспирологические версии до сих пор в ходу и до сих пор...
Я раньше не слышал и не счел достойным даже ее упоминать, но после выхода первого издания я стал с ней сталкиваться все чаще и чаще, и поэтому я решил все-таки включить ее. Как раз в моем блоге была на эту тему статья, я ее специально написал по заказу одного из своих коллег, который мне выдвинул такое возражение. Я поразмышлял, немножко над этим написал, ну и забыл. И столкнувшись с этим в очередной раз, я решил, что в следующее издание книги нужно это внести.
Слушай, ну, брат-близнец — это прям вот просто Голливуд какой-то. Просто. Мне просто интересно, как такие сценарии возникают. Да, я понимаю, что воскресение Христа вообще, в принципе, как, скажем, самое главное событие христианства, да, самое главное событие Евангелия, оно всегда подвергалось критике, всегда подвергалось самому разному анализу, но, знаешь, сталкиваясь, вот я, начитавшись всяческих в интернете возражений или, там, не знаю, там, критики Евангелия, понимаю, что фантазия человеческая вообще как-то вот совершенно невероятная, она как бы необъятная такая фантазия, да, и, соответственно, и люди начинают какие-то, ну, совершенно фантастические сценарии предлагать. Скажи, как мы можем доверять Евангелиям? Вот есть ссылки на то, что Евангелие — это старый текст, это, безусловно, там историческая книга, но это вот к ним можно относиться как, не знаю, как к историческим романам. Никто же, например, ну как никто, многие всерьез воспринимают романы Валентина Пикуляна, мы прекрасно понимаем, что это скорее такая историческая фэнтези, да, там фантазия автора. Вот так же и многие к Евангелиям относятся. Как мы можем доверять Евангелиям? Правда ли, что они вот многократно исправлялись и переписывались?
Ну, значит, отвечу тогда на первый вопрос. Можно ли к ним относиться как к некому роману? Значит, это принципиально другой жанр. Авторы писали не роман. Они писали о том, чему, как они утверждали, были свидетелями. То есть о жизни, о распятии и воскресении Иисуса Христа. То есть здесь предполагается, да, что эта информация крайне важная для всех читающих, важная для их вечной участи, спасения их души. То есть претензии авторов гораздо больше, чем вот, автора какого-нибудь романа, который пишет просто для звучания. То есть авторы претендовали на истину, на свидетельство об истине. Поэтому отнестись к этому надо со всей серьезностью. Либо принять это как истину со всеми вытекающими последствиями, либо отвергнуть, как выдумку и ложь. Значит, что касается многократных переписываний и исправлений, то вот
на, как значит, не стал... насчет переписывания и исправлений, да. Я все время вспоминаю, я как-то был в семье своих знакомых, и там, соответственно, был тогда неофитом, и при каждой удобной возможности старался там, значит, проповедовать Евангелие. И вот там был, значит, родственник один, который вступил со мной, значит, в... пикирование, да, то есть вот спор. И он говорит, а как же вот Библия вот эта вот, ну, неизменная, она вот написана и все, не изменялась никогда, да. Я говорю, да, конечно. И он говорит, а как же вот, ну, в издании книги, в издании Библии написано, издание третье, дополненное и переработанное. Вот. Я обычно, знаешь, это использую для чего? Для, когда я слышу какой-нибудь, знаешь, полубогословский бред, да, вот, не знаю, там в интернете, я как раз и это помечаю графой «издание третье, дополненное и переработанное», да. Я даже сказал, слушайте, если вы привезете эту Библию, дайте, ну, как бы, я куплю за любые деньги ее просто, вот как вот, ну, сувенир. Конечно же, мне никто ее не привез, никто не продал, потому что такого издания не существует, да? Но вот все-таки про исправление и переписывание, да, интересно.
Знаешь, вот что удивительно, это один из самых распространенных аргументов. Я сталкиваюсь с ним постоянно. Вот как под копирку?
Да, слушай, во-первых, знаешь, я, может, разделю. Во-первых, откуда, на твой взгляд, появилась вот эта идея про редактирование, да, и как к этому, ну, действительно, как к этому относиться? Да, действительно ли это так?
Вот откуда она появилась, для меня загадка.
Ты не думаешь, что вот она появилась как раз, ну, там, в веке 19-м, когда появились вот эти всякие Шмидты с их описанием жизни Христа, Ренан, вот эти вот такие либеральные взгляды на Христа, когда вот, мол, был хороший, ну, понятно, что мы с вами все прекрасно понимаем, что это был обычный человек, не Бог, да, я имею в виду, что вот логика Ренана и Шмидта были такие. На их, кстати, ссылаются. И Толстой ссылался, и Достоевский ссылался, и Булгаков тоже ссылался на эти книги.
Ну, если не ошибаюсь, мне все-таки кажется, они больше делали упор на то, что Евангелия были написаны намного позже. То есть, во втором веке, да, кстати, это тоже очень важный момент, датировка, угу, это принципиально. Да. Насчет переписываний, вот не могу сказать, и мне до сих пор очень вот, сложно понять, как в это можно верить. Ведь, как известно, до нас дошло более 25 тысяч рукописей Нового Завета. Mm-hmm. Из них 5500 – это на языке оригинала, греческие. Причем 48, как минимум 48 из них – это доникейские, то есть до Никейского собора. Но если взять всю античную литературу вместе взятую, то столько не наберется. Потому что большинство рукописей Цезаря, Геродота, Фукидида и многих других авторов дошли до нас в единичных экземплярах, да еще с отставанием где-то на 700-800 лет, минимум 500. Угу. Вот в случае с Новым Заветом, с Евангелием, да, такое обилие материала, что в нем можно просто потеряться. Это же 5500 рукописей, одних только греческих. И вот никаких свидетельств, исправлений, редактирований, их просто нету. Просто нету. Я всегда задаю один и тот же вопрос. Хорошо, исправляли, редактировали, пожалуйста, со ссылкой на существующие, на доступные библеисты манускрипты. Но знаете, что было исправлено? Книга, глава, стихи. Что было добавлено? Что было отредактировано? Со ссылкой на источники. Естественно, никто на этот вопрос не отвечает. Потому что это просто вот, повторяют то, что где-то слышали, где прочитали, да, но никто над этим не задумывается. Что и Новый Завет – это, в общем-то, самое аутентичное, наверное, произведение античной литературы.
Почему аутентичное произведение античной литературы, да? С чем мы можем сравнить это произведение? Да? Как мы можем вообще апеллировать, что вот самое, значит, есть что-то, с чем мы можем сравнивать, да?
С другими произведениями античности.
Ну, например?
Многие, вот, например, некоторые произведения Цицерона, о них было известно, что они есть, что они существуют, но до нас не дошло ни одной копии. Потом вдруг находится полимпсес, да, то есть стертая рукопись на пергаменте, поверх которой было написано другое. Да. Вот. Единственный экземпляр. То есть ни о какой текстуальной критике тут даже речи нет. Да. Приходится понимать его как есть. Другие произведения, да, какие-то между ними разночтения, разногласия, да, вот, и даже произведения средневековой литературы, они тоже разные редакции друг от друга отличаются. Вот, собственно, чем занимается текстуальная критика? Вот, в случае с Новым Заветом разночтения касаются каких-то мелочей. Как правило, это речь идет о чисто человеческом факторе. Описки, упущения и что-то тому подобное. Потом еще надо ведь учитывать, что помимо вот этих всех рукописей, это тысяч, да, в нашем распоряжении десятки тысяч цитат из Нового Завета, прямых цитат в произведениях ранних отцов церкви. Это конец первого, начало второго века. Климент, Поликарп, Игнатий. И вот если мы соберем все цитаты у отцов церкви из Нового Завета, в общем-то, практически можно восстановить весь текст.
Слушай, вообще откуда возникает вопрос авторства? Да? Когда он возникает, вопрос авторства? Насколько он важен для вопроса, можем ли мы доверять Евангелию?
Вопрос авторства. Ну, дело в том, что если это писали действительно ученики Христа или их непосредственные последователи, да, то мы действительно можем доверять их свидетельствам. Если это что-то поддельное, если это кто-то выдавал себя за них, то ни о каком доверии речи быть не может. То есть вопрос авторства, как и вопрос датировки, это принципиально важный вопрос.
А принципиально важный вопрос. Но когда он стал впервые вставать? Мне просто вот стало интересно. Когда люди стали задаваться вопросом авторства? Насколько он был актуален для, скажем, ну, если не для христиан первого поколения, то, скажем, для христиан там, первых четырех столетий, да?
Для них этого вопроса вообще не стояло, поскольку в авторстве Евангелия никто не сомневался традиционно. Вопрос этот стал, наверное, вот упомянут в 19 веке, потом уже это перешло в 20-й, да, то есть авторство стало подвергаться сомнению без каких-то на то оснований, что вот это кто-то написал и было приписано апостолам, да, хотя непонятно, почему, например, вот эти анонимные авторы выдавали себя за Марка и Луку, которые даже не были апостолами. Но можно было выбрать какие-то другие, более значимые имена. Вот, но тем не менее, вот раннехристианские источники, они однозначно свидетельствуют о том, что Евангелие от Матфея было написано Матфеем, Евангелие от Марка, Марком и так далее. То есть в то время никаких сомнений на этот счет не было. Хотя к выбору книг, к их включению в канон подходили крайне серьезно.
Скажи, вот история знает множество апокрифических Евангелий. Тогда какие критерии есть у нас, чтобы отличить подлинные Евангелия от подделок?
Ну, те же самые критерии, что были в ранней церкви. Ну, во-первых, это следование правилу веры, так называемого, да, то есть те книги, которые претендовали на то, чтобы считаться богодухновенными, они должны были соответствовать истине христианского учения. Далее это авторство. Это должны были быть либо сами апостолы, либо их непосредственные ученики-последователи. Вот. И третье, естественно, это время написания. То есть, ну, не могла быть богодухновенная книга, написана во втором веке.
Не могла. А откуда появляются апокрифы? Вот,
Апокрифы появляются, в основном, это вот различные гностические секты, которые претендовали на обладание каким-то тайным знанием, вот свое учение они воплощали вот в этих подложных Евангелиях. И вот что интересно, церковь никогда их не признавала. Более того, когда мы читаем у раннехристианских авторов про священные книги, четыре Евангелия с самого начала понимались как единственные, и вот только они достойные включения в канон. Про другие в первом веке даже не знали. Впервые начали о них упоминать где-то вот в веке втором. И, скорее всего, они тогда и были написаны. Где-то середина второго века. Даже еретик Маркион, гностик, который сформировал свой канон, он не включал туда вот эти гностические Евангелия, хотя, казалось бы, им там самое было место. Почему? Да он про них еще и не знал, они не были написаны, скорее всего.
Виссарион Белинский, известный наш литературный критик русский, писал: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большом проникновении, в тайную глубину этой божественной книги, в сознании ее живых, вечно неприходящих глаголов». Несмотря на то, что сам Виссарион Белинский был весьма и весьма критично относился к православию, например, к христианству, да, он как раз показывал и ценил Евангелие как, по крайней мере, как литературный источник, да, как источник нравственности, как источник морали. Кто, как и почему решил, какие книги войдут в канон Библии, а какие нет?
Здесь тоже надо сказать, что распространенный миф, очень распространенный, что на Первом Вселенском соборе это император Константин принял такое решение, или было голосование какое-то, ну, тоже это не соответствует истине. Дело в том, что канон формировался независимо от собора. К IV веку он уже сложился сам по себе. Это был процесс, так сказать, естественного отбора. Uh-huh. Дух Святой, действовавший в церкви, он показывал, какие книги действительно являются священными. Но что касается четырех Евангелий, про них вопроса вообще не было никогда. А, то есть все авторы раннехристианские признавали их и только их. Точно так же не шло речи об апокрифических Евангелиях. Вот. Что же касается посланий апостольских, да, то по некоторым действительно были дискуссии. Одним из критериев включения в канон было принятие той или иной книги всей церкви, то есть всеми поместными общинами. А поскольку некоторые послания, например, послания Иоанна 2, 3, послания Иуда, они были достаточно маленькие по объему, их не всегда, не везде читали на богослужениях, то потребовалось время на то, чтобы они были признаны как богодухновенные вот именно всей церкви. С другой стороны, были очень популярные книги в ранней церкви, это послание Климента, Дидахе, учение 12 апостолов и другие, а вот они в канон не вошли, они вот этой проверки не выдержали. То есть церковь подходила к этому со всей серьезностью. Утверждать, что это было чье-то произвольное решение, это полностью вообще игнорировать историко-религиозный контекст.
Ну, смотри, часто слышен аргумент, да, и, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях кандидат философских наук, религиовед, диакон Баптистской церкви Игорь Кошелев. Скажите, как вы относитесь к Евангелию? Это культурное наследие человечества или откровение Бога человеку? Что оно значит для вас? Пишите. Наша трансляция сейчас идет в группе Теос Медиа. И вот часто, да, мы говорим сегодня о достоверности Евангелия, можно ли доверять Евангелиям. Так вот, часто можно услышать такой аргумент, что, ну окей, значит, библейские книги выбирали люди, и тут как бы обычный человеческий фактор. Какие-то книги выбрали, потому что большинство согласилось, а какие-то книги не выбрали, значит, не согласилось. Ни о каком божественном, собственно говоря, действии здесь не идет речи. Что бы ты на этот аргумент возразил?
Ну, во-первых, как я уже сказал, да, правила веры и соответствие истине христианского учения – это было основным критерием, и также авторство. То есть апостолы – непосредственно ученики Христа. Они должны так или иначе принимать участие в писании этих книг. Либо они писали самостоятельно, как Матфей, Иоанн, да, или вот Павел, либо это должны были быть их ученики. Вот Марк, он считался секретарем Петра, как пишут ранние авторы, да, уже Лука, спутник апостола Павла. То есть здесь, помимо принятия всей церковью, здесь еще несколько факторов.
Правда ли, что...
Канон, да. Извините, да, канон, он вызревал в церкви постепенно. И уже вот где-то к 180-190 году, то есть второй век, был обнаружен такой мораторий в канон, список книг, которые считались богодухновенными, практически он во многом совпадает с современным.
Угу. А есть еще один аргумент. Как ты понимаешь, это аргумент там такой известный, аргумент, связанный с императором Константином. Значит, правда ли, что император Константин исключил из канона те книги, что противоречили официальным доктринам церкви? Что вот это, собственно говоря, вмешательство власти в библейский канон?
Ну, вообще мне непонятно, откуда берут такую информацию. На Первом соборе вообще подобных вопросов не решалось, это первое. Второе, Константин, ну, кем он был? Да, он был императором, который легализовал христианство, знаем, вот этот Миланский эдикт. Но к моменту Первого Вселенского собора он даже еще не принял крещение. Его роль была в том, чтобы, заботясь о единстве в империи, заботясь о единстве церкви, он созвал вот этот собор. Да. Вот, но он не принимал никаких решений и просто не мог их принять. Дело вот в чем, что присутствующие на соборе епископы сотни – это были люди, которые перенесли жесточайшие гонения при Диоклетиане. Вот один из современников пишет, что этот собор напоминал армию мучеников. Это были люди, которые носили на себе следы увечий, пыток. Не отреклись от первого времени жесточайших гонений. И предположить, что вот Неофит, как-то император, может своим решением заставить их выбросить какие-то книги или принять другие, но это опять-таки полное игнорирование вообще контекста. Я не говорю о том, что никто не может назвать вот эти книги, которые он своим решением якобы исключил из канона. Мы уже знаем, да, что канон он созревал, канонические книги, они упоминаются различными авторами, раннехристианскими, доникейскими. Вот, и, ну, здесь, в общем, мне кажется, даже тут не о чем говорить. Роль Константина, она преувеличена, совершенно необоснована.
Вот тут нас спрашивает Ярослава, подскажите, Бог светит или освещает? Вот как бы ты ответил на этот вопрос?
Что, ну, смотря что подразумевается под этим, да, он освещает. Мы освящены единократным приношением Иисуса Христа. Процесс освящения – это естественный процесс, который продолжается после обращения, после оправдания, да? Освящение от греха, да, то есть святость – это требование к любому христианину. Бог свят, он говорит, будьте святы, потому что я свят. Вот этот процесс освящения, начавшись в момент нашего обращения, он продолжается всю жизнь. Я бы так, наверное, ответил.
И если, Ярослав, у вас как-то вы конкретизируете свою, и почему это для вас важно, вот Бог светит или освещает, вот, и как вы вообще понимаете Бога, и понимаете ли вы, кто такой Бог, было бы интересно. Так что давайте попробуем разобраться. Вокруг Евангелия существует множество мифов, Игорь, да? Ну вот, например, до того, как были написаны Евангелия, один из мифов личности, жизнь Христа обросли многочисленными мифами и фантазиями, и все это, соответственно, потом входит в Евангелие и приносится разные противоречивые там, значит, несостыковки. Да? Действительно ли это так?
Вот как раз этому посвящена самая большая глава моей книги. Здесь опять-таки имеет место полное игнорирование историко-культурного контекста. Дело в том, что это была эпоха устного передания, устной передачи информации. И что касается религиозной литературы, какой-то, да, религиозной информации, то к ее передаче относились особенно тщательно, особенно вот среди иудеев. То есть заучивание, запоминание, тщательная передача – это было необходимо для любого правоверного иудея.
Слушай, это ты говоришь про устную традицию, да, передача Евангелия с помощью устной традиции, да?
Да, то есть то, что события Евангелия, учения Христа, они, да, безусловно, долго передавались устно. Потом уже были записаны.
Угу. Насколько, смотри, насколько гарантирована вот эта устная традиция, соответственно, без ошибок, а потом, скажем, попадает в записанные источники, в письменные источники. Насколько здесь нет ошибок при передаче с устного предания в письменные источники, то есть, соответственно, в Евангелии, в послании?
Да, ну вот это хороший вопрос. Здесь надо учесть, что все-таки вера в воскресение, вот, собственно, то, что было записано в Евангелиях, это уже было достоянием веры церкви. То есть христианство, оно возникло намного раньше, чем были написаны Евангелия. Оно, собственно, возникло сразу после воскресения Христа. Мы читаем о проповеди Петра в книге «Деяния апостолов». И вот это считается день Пятидесятницы, днем возникновения церкви. Вот. Учение передавалось устно, устно, да, безусловно. И, как я уже сказал, традиция того времени требовала очень тщательной детальной передачи. Без каких-либо фантазий, без каких-либо добавлений. И эта традиция, она, кстати, сохранилась до сих пор на Ближнем Востоке. Вот, и никуда не исчезала. Более того, устная передача именно считалась гораздо более надежной, чем письменная. Да, сейчас нам это покажется странным. Но дело в том, что в то время была отработана определенная технология запоминания. И точность устной передачи, она приближалась к 100%. Потому что мозг человека того времени, он не был перегружен таким объемом информации, как вот сегодня. Произошел этот информационный взрыв, да, и мы за неделю из различных СМИ получаем больше информации, чем человек того времени за всю жизнь. Тем не менее, вот записанная информация, она как раз была не застрахована от ошибок переписчиков, пусть даже незначительных. И потом их очень сложно было выявить. Вот, кроме того, устная передача каких-то сведений, она оставляла место для обсуждения, для объяснения, да, в отличие от записанной, потому что книг тогда не было еще книгопечатания. Ну и, как я уже сказал, да, раввинистическая вот эта традиция, она хотя бы косвенно, она повлияла на процесс устной передачи христианской проповеди. Кроме того, как я уже сказал, общины очень серьезно относились к любым каким-то искажениям, добавлениям или к чему-то еще. Да? То есть апостол Павел, он говорит, да, если пусть даже мы или ангел будет проповедовать вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Да, то есть любые искажения, любые фантазии, они отвергались бы сразу. Более того, даже уже когда была переведена Библия на латинский язык, известен случай, когда в одном из переводов в книге пророка Ионы, там, да, да, растение, которое вот выросло, помнишь, да, вот, переводчик заменил там плющ на тыкву. И община, она подняла бунт. Потребовали, чтобы вернули старое чтение. Почему? Потому что все уже к этому привыкли. Это считалось, вот любое, даже незначительное изменение текста, оно считалось неприемлемым.
Как ты тогда относишься к разным переводам Библии?
Я считаю, что чем их больше, тем лучше, если они действительно выполнены добросовестно, если они выполнены точно. Переводы служат разным целям. Есть переводы более дословные, такие более буквальные. Например, New American Standard Bible, который очень популярен среди американских богословов, в семинариях. Он, может быть, довольно трудночитаемый, но он очень точно сохраняет даже структуру оригинала. Есть переводы, которые больше предназначены для чтения, чем для изучения. Да? И вот все вот эти переводы, они друг друга дополняют. Я считаю, что чем больше, тем лучше. Uh-huh. Это дает возможность тому, кто не владеет оригинальными языками, изучать Библию, используя всевозможные источники.
Томас Уилсон считал: «Вы говорите, что веруете в Евангелие, а живете так, словно уверены, что в нем нет ни слова правды». Да? Понятно, что для нас очень важно, для нас, евангельских христиан, например, вообще, мне кажется, для любого искреннего христианина важно соответствие своей собственной жизни тому, что мы читаем в Евангелии, да? Чтобы это не оставалось просто какими-то красивыми словами или, знаешь, я обычно, значит, такие цитатки, которые там распечатывают и вешают вокруг, да, и при этом там, в общем, человек ведет себя неадекватно. У нас, кстати, был очень интересный случай на другой передаче. Один, значит, слушатель сказал: вот вы говорите тут вот христиане, Пасха, а меня, а он, значит, такой мусульманин, да, мусульманской традиции принадлежащей. Говорит, а меня тут православная бабушка так обругала, что вот не знаю, что и делать, да. Понятно, что вот поведение христиан часто дискредитирует Евангелие. Как ты думаешь, вот насколько важно наше, насколько важно изменение, насколько можно сказать о том, что христиане проповедуют Евангелие своей жизнью или нет? Насколько это влияет на, вообще на восприятие Евангелия людьми?
Я думаю, это очень важно. Апостол Павел в одном из своих посланий, обращаясь к верующим, говорит: «Вы – письмо Христово». Да? То есть люди, они прежде всего смотрят на нашу жизнь, на то, как мы живем, как мы себя ведем. Сами исполняем ли мы те заповеди, которые мы верим, данные нам Богом? И если нет, то это действительно это дискредитирует все наше свидетельство. Опять же, потому что ради вас дохулится имя Божье. То есть действительно, вот тот, кто называет себя верующим, но живет недостойно, кто порочит свою веру, порочит свое исповедание, лучше пусть он не говорит о своей вере вообще. Да, потому что вот один из самых распространенных тоже доводов, да, против христианства – это лицемерие верующих, лицемерие даже духовенства. Да? И вот как раз с этим очень сложно спорить. Ну, можно рассказать все, что, там, ответить на все вопросы по текстологии, по формированию канона, многие другие. Да? Но люди видят реальную жизнь, видят, как мы себя ведем, как это в нашей жизни проявляется. Если вот мы говорим о... Сейчас мы говорили об освящении, отвечая на вопрос, да? Если мы проповедуем о Божьей благодати, если люди не видят в нас действия вот этой преображающей благодати, если они видят, что спасающая вера никак нас не меняет, это действительно дает им повод сомниться в истинности нашей веры.
Слушай, а как ты считаешь, а нужно ли защищать Евангелие? Не получается ли, что христиане при этом напрасно тратят свое время?
Нет, я считаю, что это нужно делать. И по многим причинам. Ну, во-первых, как я уже сказал, в нашу эпоху действительно очень много людей поверхностно подходят к таким вопросам. И они просто находятся в плену предрассудков, в плену вот этих мифов. То есть вот это якобы факты, переписанные Библией, там, или Константин, вот то, что мы сейчас говорили, они воспринимают их как некую данность, не задумываясь. То есть до рассмотрения самого содержания Евангелия, самой христианской проповеди, дело даже не доходит. То есть я считаю, что мы должны убрать вот с дороги вот эти препятствия. Это во-первых. Потом, ну, надо сказать, что верующие, сами верующие, они не свободны от сомнений. Я через это прошел, очень многие через это проходили. Мы должны возлюбить Господа Бога не только своим сердцем, да, но и разумением. Мы должны понимать, во что мы верим и почему мы верим. Да? Слепая вера, она абсолютно несовместима с христианством. Да? То есть если мы эти сомнения, которые у нас появляются, если мы их пытаемся как-то вот заглушить, да, игнорировать, то вера превращается в фанатизм. Рано или поздно она просто потерпит кораблекрушение. Если сомнение появляется, нужно разбираться. Такое. Вот я, если позволишь, я в нескольких словах расскажу об одном пуританине, британском богословии, проповеднике 17 века Ричарда Бакстера.
Ну как я могу тебе помешать рассказать о твоих любимых пуританах?
Да, вот. Так вот, Бакстер, да, это был очень известный пуританский проповедник, один из лидеров пуритан. Он много лет провел в тюрьме за свою веру. Так вот, он был автором книги «Аргументы в пользу христианской религии». Вот он пишет в предисловии своем, да, что как бы мне не было стыдно это признать, но данный предмет по причине возникших у меня сомнений стал темой для моих собственных размышлений и оказался крайне необходимым, весьма полезным, в первую очередь, для меня самого. Я допускаю, что у меня есть основания. Он был пастором, он же занимался душепопечительством, что и многие другие могут оказаться столь же слабыми, сколько и я сам. И далее он отмечает, что многие из его единоверцев, они боятся говорить о своих сомнениях, они их стыдятся. Вот. И в результате вот, многие, нося внешние признаки христиан, остаются наполовину неверующими. И они нуждаются в помощи, но боятся об этом сказать. Вот. То есть сомнения – это реальность, это составная часть, и с ними нужно как-то разбираться. Ведь если мы боимся, да, если мы боимся сомнений, если мы считаем, что вот то, во что мы верим, оно не способно удовлетворить разум, если ответа на эти вопросы нет, то это действительно проблема. Угу. То есть мы тогда, получается, подсознательно считаем свою веру неистинной, да, неисторичной.
Какие бы книги по апологетике ты мог бы посоветовать прочитать на русском языке?
Ой, вот на этот вопрос мне, наверное, сейчас будет очень сложно ответить. К сожалению, апологетик у нас пока находится в стадии становления.
А почему так происходит? Нам, христианам, не важно то, во что они верят. Они слепо просто там верят, не знаю, не подвергая все анализу и сомнению.
Да нет, здесь много причин. Я могу ошибаться, но мне кажется, одна из них – это больше такая склонность к мистицизму среди наших верующих, угу, чем к рациональному обоснованию своей веры. Вот. То есть многие считают, что никакой апологетики не нужно, нужно просто верить, верить сердцем, да, это все вот мудрствование. Приходилось сталкиваться с таким. Другая причина – это отсутствие ресурсов. Все-таки, чтобы заниматься апологетикой, нужно действительно проводить серьезные исследования. Нужно разбираться. Нужно встречаться с не очень приятными какими-то аргументами. Вступать в дискуссии постоянно. Да, вот, я этим занимался много лет, прежде чем начал писать книгу. Поэтому пока мы вынуждены, да, питаться, так сказать, с чужого стола, да, пользоваться переводной литературой по большей части.
Есть на русском языке, например, наши отечественные авторы, которые ты считаешь действительно глубокими и профессиональными апологетами, и книги, которые ты посоветовал бы?
Вот пока сходу не могу сказать. Единственный автор, который вот сразу приходит в голову, это вот украинский апологет Сергей Головин. Вот. Множество полезных статей выступления Сергея Худиева, православного журналиста. Ну, наверное, есть что-то еще. Возможно, что в последнее время что-то было издано.
Ну да, там можно посоветовать там те же самые «Неоспоримые свидетельства» Джоша Макдауэлла. Да,
но это уже переводная литература, «Неоспоримые свидетельства». Кстати, они уже были переизданы, и объем увеличился в несколько раз. Это новые «Неоспоримые свидетельства».
Да. Я бы хотел обратиться к Священному Писанию. Первое послание Петра, первая глава. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глас, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Дорогие друзья, доверяйте Библии, исследуйте Писание, ибо они говорят об Иисусе Христе. И я хотел бы еще раз вас пожелать вам здоровья в это неспокойное время. Пользуйтесь, соблюдайте правила безопасности, носите маски, соблюдайте режим самоизоляции. И, конечно же, я хотел бы обратиться к вам, чтобы вы поучаствовали в поддержке, в материальной поддержке служения Теос Медиа. Ссылочку для того, чтобы сделать пожертвование, вы можете найти в описании к видео.